Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В предыдущей проповеди мы с вами говорили о путях неверия, а сегодня поговорим о путях веры. Пути веры – это такие пути, на которых мы не можем рассчитывать ни на какие другие силы и помощь, как только на силу и помощь нашего верного и любящего Господа Иисуса. Кто из детей Божиих ходит этими путями, ходит не только со своим Господом, но и открыто выступает за его права. И даже тогда, когда враг откроется во всей своей силе, как говорит пророк Исаия в главе 59, стих 19, «И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца». Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. Если в нашей жизни веры возникают такие ситуации, когда нам кажется, что все против нас, когда никто не приходит нам на помощь, тогда открывается факт, показывающий нам, имеем ли мы доверие к Господу Иисусу и зависим ли только от Него. Тогда также открывается нам, стоим ли мы за Него прочней и верней при всех наших искушениях, в которые мы попадаем, чем в обычных условиях. Так стоял апостол Павел, когда он, одинокий, в заключении сказал во втором послании Тимофею 1 стих 12, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Точно так стоят мужи веры и сегодня. Их глаза видят его, невидимого. И чем больше мы видим сегодня отпадение верующих, тем решительней мужи веры принимают позицию нашего невидимого Господа Иисуса, утверждают и свидетельствуют Его Словом. В жизни верных Божиих слуг эти черты характера открывались во все времена. Это о них, о мужах веры, Святой Дух говорит в Псалме 15, стих 8. «Всегда я ставлю пред собою Господа, так как Он одесную меня, не поколеблюсь». Возьмем этот стих за наш главный текст. Это значит, что на путях веры дети Божии должны постоянно смотреть на невидимого Господа Иисуса и во всех ситуациях доверять Ему. По этому вопросу апостол язычников Павел говорит лично о себе в послании филиппийцам, глава 3, стихи с 12 по 14. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И Тимофея апостол Павел стремится укрепить в вере, как читаем в первом послании Тимофею 6, стих 12. «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». А теперь обратимся к героям веры, о которых Святой Дух сообщает нам в послании евреям, глава 11. «Они служат для нас прекрасным примером в деле воспитания в нас веры». Обратимся прежде всего к Еноху, который, по всей вероятности, был одиноким человеком. Мы не читаем ни об одном из его современников, но лишь только о нем. и ходил Енох пред Богом. Таким образом, он утверждал и отстаивал права своего Бога в том, что в духе, уже видя день суда и пророчествуя, проповедовал об этом своим современникам, как читаем в послании евреям, глава 11, стихи 5 и 6. «Верою Енох был восхищен так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог восхитил его, ибо прежде восхищения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст». Иной, когда он в течение порядка 100 лет строил ковчег, то точно так же ходил путем одиночества. Библия говорит о нем в Бытие, глава 6, стихи 8 и 9. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Когда Ной со своей семьей входил в ковчег, то это был немаловажный, не ничтожный шаг веры. Только один он вместе со своей семьей. Для нас гораздо легче, когда на нашем пути веры, преследовании за Господом Иисусом, мы имеем попутчиков, соучастников веры. Но Ной стоял один перед Богом. Он был один, ибо весь тогдашний, удалившийся от Бога развращенный мир был против него. Но Ной стоял в вере и свидетельствовал о праведности Бога, как читаем в послании евреям 11, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Переходим к Иосифу, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса. И он ходил путем отвержения. Во всех обстоятельствах искушения он ходил в чистоте и своим поведением открывал египетскому царю, то есть фараону, Божьи мысли. Прочтите с этой точки зрения по этому поводу в Бытие главы с 39 по 41. Обратимся еще к одной выдающейся и очень симпатичной личности Ветхого Завета. В личности Моисея, как и в Аврааме, мы видим, как настойчиво и в своем долготерпении Господь Иисус воспитывает в людях веру. Моисей должен был научиться принять сторону Господа Иисуса. Я всегда восхищаюсь тем, как при воспитании веры в Моисее Господь Иисус одержал блестящую победу. Поэтому Святой Дух дает Моисею такую прекрасную и очень поучительную характеристику в послании евреям 11, стихи с 24 по 28. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христовым почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». В этом тексте мы читали: «Верою оставил он Египет». Но когда-то пришел день, в которой Моисей должен был понять и научиться, что он должен был покинуть не только Египет, но и по отношению к Божьему народу занять положение Господа Иисуса. Что же Моисей должен был делать, когда он сошел с горы, а Божий народ сделал себе золотого тельца и танцевал вокруг него? Для такого случая Господь Иисус не давал ему никаких руководящих предписаний, как он должен был себя вести, какие меры принимать. Но мы должны учесть, что на горе при общении с Господом Иисусом он имел возможность заглянуть в Божью славу. Божья слава и величие стояли перед его глазами. Он не боялся гнева всей массы евреев. С полной отдачей своего сердца он вступает в роль Господа Иисуса и в его власти восклицает в Исходе глава 32, стихи с 26 по 28. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто, Господень, ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левийны. И он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“. И сделали сыны Левийны по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Только рожденные свыше люди, которые нераздельным сердцем в вере и в полном доверии выступают на стороне Господа Иисуса, могут прочувствовать величину такого мгновения. Они знают, что это значит, чтобы по отношению к своим ближним, которых они любят, с твердой решимостью выступить против них. Божья слава так совершенно стояла перед глазами Моисея, так реально было для него присутствие невидимого, что видимые люди исчезали из его глаз. Это удивительное дело, если мы так совершенно имеем перед нашими глазами нашего Господа Иисуса, что мыслим только о Нем, и с твердым решением в сердце становимся на его сторону. Тогда мы на деле испытаем слова Давида, которые он говорит в Псалме 17, стих 40. «Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня». В такое время, в таких ситуациях мы испытываем вседостаточность Бога, а также и наше ничто. Точно так Иисус Навин и Халев вынуждены выступить против остальных 10 соглядатаев. И когда весь Божий народ отвернулся от Господа Иисуса, то они верно стояли за Него, как свет во тьме, и утверждали власть Иеговы. Об этом читаем в книге «Числа», глава 14, стих 8. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Пусть это был всего лишь маленький и одинокий луч света, но это был свет верности во время всеобщей неверности израильского народа. И каждый из нас, детей Божьих, имеет сегодня возможность верно стоять за Господа Иисуса на нашем пути веры. Все эти ситуации мы не можем видеть заранее, чтобы иметь возможность приготовиться к ним, чтобы показать нашу отдачу за Господа Иисуса. Часто неожиданно появляется возможность, и тогда открывается, как в действительности расположено к Нему наше сердце. Для верного сердца это не будет сюрпризом, не будет неожиданностью, но оно, верное сердце, будет готова выступить за Господа Иисуса. Такой пример мы видим в событии, когда женщина в Евангелии от Марка помазала Иисусу голову. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 14, стихи с 3 по 9. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Эта женщина видела и чувствовала противодействие, которое постоянно и везде оказывали Иисусу. Она видела, как поток ненависти постоянно набухал, но ее любовь и отдача тем более связывалась с Иисусом. Поэтому она берет самое лучшее, что имела, и безбоязненно приходит в дом прокаженного, где находился Иисус, приносит ему преклонение своего сердца и помазала его драгоценным миром. Она ни с кем не советовалась и никого не спрашивала, но, исходя из создавшейся ситуации, она приносит Иисусу преклонение своего сердца. Как это было уместно в данной ситуации? Какая это была радость для Иисуса? Минимум одна женщина нашлась, которая поняла положение этого мрачного часа и посредством наилучшего, что имела, оказала Иисусу честь и поклонение. А Господь Иисус говорит о ней: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет память ее и о том, что она сделала». Скажу вам, что это была Мария, сестра Марфы, в которой мы прообразно видим церковь Иисуса. Один раз она помазала Иисусу ноги, как читаем в Евангелии от Иоанна 11, стих 2. В этой ситуации мы видим прославление Иисуса его искупленными на земле, ноги помазала. Итак, читаю Евангелие от Иоанна 11, стих 2. «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». А в Евангелии от Марка 14, стих 3, где Мария помазала Иисусу голову, мы видим прославление Иисуса его церковью в вечности. Исходя из Евангелия от Иоанна 11, стих 2, нам не следует заниматься различными удобными случаями, но больше обращать на состояние наших сердец, чтобы мы, когда встретится такой удобный случай, были готовы стоять за нашего Господа Иисуса. Любовь радуется каждому удобному случаю, где она может проявить себя в полной отдаче. Истинная любовь сердца не оглядывается, чтобы сделать все так, как это сделали другие. Она не смотрит также на одобрение или поддержку других, но отдает себя так, какая она есть. Когда пророк Даниил узнал, что согласно изданного царского повеления его ожидал львиный ров, то он был готов и полон решимости идти путем верности своему Богу. Прочно и непоколебимо он стоял за своего Бога Израилева, как читаем у пророка Даниила в главе 6, стих 10. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Когда я читаю книгу Даниила, то от всех событий, в которых мы видим его поведение и отношения со всеми окружающими его людьми, вплоть до царей, на меня веет дух верности, уверенности и преданности Господу Иисусу. Этот дух ободряет меня и приглашает вместе с Даниилом следовать за Иисусом путем веры. И в наши дни тьма чрезвычайно сгустилась, и как в дни Даниила Бога обворовывают в славе, люди присваивают славу себе. Именно такая обстановка для решительного сердца является возможностью ходить путями веры и оставаться верным Господу Иисусу. Когда Давид по заданию отца посетил своих братьев во время предстоящего сражения с филистимлянами, то он не знал и не подозревал, что ему предстоит встреча с великаном Голиафом. Но для этой встречи Давид был подготовлен и оснащен не потому, что он специально для этого подготовился, но потому, что в своей повседневной жизни, когда он пас овец, привык ходить путем веры. Он знал Бога и доверял ему, а так как он знал Бога и с ним считался, то в силе веры он мог вступить за него и за свой народ и встретиться с этим великаном, как читаем в первой книге Царств, глава 17. Если же в ежедневной жизни мы испытываем нехватку в скрытом обращении и хождении с Господом Иисусом, то мы будем также испытывать нехватку в отдаче и решимости, чтобы занять по отношению к Нему правильное положение. И вместо того, чтобы в таком положении с покаянием смириться перед Ним и признать наше упущение, мы скорее готовы к тому, чтобы нашу вину упущения свалить на других или жаловаться на создавшиеся обстоятельства. Но если мы ведем жизнь веры с Господом Иисусом, то в среде сегодняшнего отпадения и неверности мы вполне можем отважиться, как Халев и Даниил, твердо пребывать с Иисусом. Отчаяние и нерешительность не могут лишить мужества сердца, принадлежащее Господу Иисусу. Довольно великое войско в 32 тысячи воинов, которое собрал Гедеон, Господь Иисус уменьшил до 300 человек. Но Гедеон не жаловался в отношении этого мероприятия Господа по уменьшению войска. Твердо, решительно и верно он пошел по указанию Господа Иисуса вперед и повелел всем воинам делать так, как он. Поэтому Господь Иисус дал им блестящую победу над мадианитянами и амаликитянами. Об этом читаем в книге Судей, глава 7. Господь Иисус говорит: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Евангелие от Марка 9, стих 35. Дети Божьи, которые жалуются, не являются храбрыми мужами, уповающими на Господа Иисуса. Ни в каком другом послании мы не видим апостола Павла, утверждающим истину с таким великим доверием и силой, как во втором послании Тимофею. Когда нужды святых и трудности последних дней стояли перед его глазами, когда он сам был одиноким и оставленным. Об этом читаем, например, во втором послании Тимофею 4, стихи 16 и 17. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им, Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. Пусть для всех детей Божьих, желающих ходить путями веры, нерешительность Божьего народа, уклонение от Слова Божьего и различного рода заблуждения последних дней будут побуждением для тесной связи с Господом Иисусом и Его Словом, чтобы ходить путями веры, чтобы в истинной верности и полной отдаче хранить Его Слово в наших сердцах и не отрицать Его имени среди людей мира сего. Аминь.